Заметьте, пожалуйста, что органы чувств состоят из материальных элементов также. Согласны? Глаз – это материальный элемент, язык – это материальный элемент, кожа – это материальный элемент, нос, обоняние – это все материальное устройство. Материя – это тоже та же самая материя. Но наделенная восприятием уже материя. Или, как говорят биологи, высокоорганизованная материя. То есть это живая материя, они говорят. Это противоречие. Материя не может быть живой. Материя всегда мертвая. Это все те же химические вещества, но почему-то оживленные. Вот мы пока вот на этом остановимся, пойдем дальше. Вот, значит, здесь существует глаз, как орган восприятия. Здесь ухо, такое устройство. Здесь нос, правильно. Здесь кожа. И здесь язык. Язык. Вот интересно, вот есть материя как объект чувств, а есть материя, которая может воспринимать этот объект чувств, наделенная восприятием. Сейчас мы поймем, кто же наделяет это все, вот материю этим, способностью воспринимать. Затем, вся эта информация, которая непрерывно соприкасается с нашими органами чувств, мы же каждую секунду, уж каждое мгновение что-то видим, слышим, обоняем, осязаем и так далее. Куда поступает она? Она проникает в более тонкое измерение восприятия. Да, я скажу еще об одном. В соответствии с эволюцией, вот как она описывается в Ведах, а эволюция начинается вот с этой точки зрения, с осязания. Вот есть такие формы жизни, примитивнейшие, которые могут воспринимать только осязание. Может быть, тепло, холод, ползание, касание какое-то. Все, они живут исключительно одним восприятием жизни. Это начало эволюции, начало развития. Развитие сознания. То есть, чем более развитое сознание, тем большими средствами оно может манипулировать. Как, например, человек, он садится за пульт управления современным самолетом, там очень много всяких кнопок, очень много всяких тумблеров, знаете, ему нужно обучаться несколько лет, чтобы уметь этим пользоваться автоматически. То есть он сознание подготавливает к этому, свой разум, свой ум, органы восприятия, все, что у него есть, весь этот арсенал связывается с этой машиной. В конце концов, как бы сливается с ней, отождествляется с ней и управляет, и летает. Говорит, я лечу. Это самолет летит, самолет разгоняется. Но вот человек должен как бы слиться. То есть, а сначала ему нужно просто понять одну функцию. Нажмешь вот этот тумблер или включишь вот этот рычаг, форсаж. О, почувствовал? Испугался даже, правда? А вдруг сейчас полечу? Нет, нет, вот тут у тебя есть тормоз, вот тут никуда ты не полетишь, пока вот только одна функция, изучаю ее. Вот при таком, значит, форсаже, вот такая скорость разовьется, ему теорию дают, вот готовься. А потом уже отпускают тормоза и могут проехать по полосе. А потом они выдвигают лонжерон, учатся, как вот это крыло меняется, как вот нужно взлетать, ему объяснять теорию, как это происходит, воздушные потоки. Вот ему нужно все это слиться, соединиться, почувствовать место машины, самому ощутить все эти потоки, знаете, вот научиться этому всему. Это подготавливается сознание, и через 5 сколько-то лет он уже начинает летать с инструктором. Все, он взлетает на большой скорости, с большим риском для жизни, но поскольку он себя отождествляет со всем этим процессом, он чувствует полную безопасность. Смотрите, как птица летит, она не боится, что упадет с высоты, правда же? Она подготовлена этой эволюцией, в процессе эволюции. Сознание птицы подготовлено. Вот такая точка зрения Вед. Итак, микробы, все эти инфузории, вот они существуют на уровне какого-то кожного восприятия, осязательного. Затем постепенно к этому добавляется вкус, более высокие существа, черви некоторые, они не просто ползают и кожей что-то впитывают и выделяют, так живут. Они же могут что-то поедать, поглощать внутрь и ощущать процессы какого-то вот пищеварения примитивного. Ощущение вкуса их заставляет есть. Вам знакомо это чувство? Когда видите сладкую конфету, вы «хочу в рот взять сразу ее». То есть этот орган чувств подготовлен, и вы можете, так сказать, принимать то, что хотите, испытывать разные вкусы, вот смешивать их, комбинировать для того, чтобы язык почувствовал вот это желанное ощущение. Это тоже подготовка уже идет на более высоком уровне. Значит, есть такие формы жизни, которые имеют два органа восприятия – кожа и какой-то примитивный язык. Постепенно Это приводит к тому, что появляются челюсти, формы жизни, у которых есть челюсти. Для чего, как вы думаете? Жевать, правда же? Что-то пережевывать. А для чего пережевывать? Чтобы развить более тонкий вкус, когда вы смешиваете, пережевывая что-то, верно? Берете хлеб, масло, пережевываете, запиваете сладким чаем, еще пережевываете, и новые вкусы появляются, верно же? Может, вам отдельно сахар погрызть, потом водой запить, потом муку, воду, масло потом? Нет, 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 нет. Вот не так. Нужно жевать именно. Нужно жевать вот в такой комбинации. Вот мы знаем, как добиваться каких-то вкусовых ощущений. И этому учится живое существо в также определенной форме жизни. Есть существа, которые имеют определенные такие примитивные челюсти, и уже начинают что-то вот такие насекомые. Затем добавляется обоняние, что облегчает поиск пищи. Вы тоже заметили, что когда вы подносите ложку или пищу ко рту, нос одновременно чувствует запах. Очень удобно. Удобное устройство, как вы думаете? Вот тут рот, а тут нос рядом. Сразу вот вы ко рту, и тут же запах чувствуете. Это стимулирует работу языка, органов чувств. Мы этим автоматически пользуемся, верно же? Как сказал Платон, говорит, что это очень разумное устройство. Представьте, если было бы не так. Вот, анус, он подальше от носа, а рот поближе к носу. Вот так устроено. Это как-то хорошо, видите, разумно устроено эволюционно. То есть как-то это устроено эволюцией какой-то, более высоким, как бы, высокой энергией, устроено очень для нас удобно. А если бы анус был на месте рта, а рот на месте ануса, было бы неудобно, правда же? Вот подумайте об этом. Это тоже эволюция. И вот эти примеры, о которых мы сейчас говорим с юмором, не совсем понимают ученые-эволюционисты, дарвинисты. Они говорят, это еще необъяснимо. Например, откуда взялось два пола в этой эволюционной, в процессе эволюции, как это и почему, в чем смысл этого происхождения. Кажется, более рационально, а однополое существо, которое просто, как это называется, почкуется. Ну, как гидра, она вот у нее из бока вырастает еще одна гидра и отделяется, и все. И зачем противоположный пол? Зачем такие проблемы, как вы думаете? Там семья, понимание, психология, там стрессы, разводы, суды, вечные беспокойства. Вот однополые, и все, и почкуются, пока сидим, уже отпочковали тут еще. Никакие беспокойства. То есть есть такие формы жизни, я читал, веда, что есть такие формы жизни, разумные даже, которые могут почковаться, но это не совсем процесс, как у гидры, но они почкуются при помощи тонкой энергии. Это уже отдельная тема, как они это делают. Но мы говорим сейчас о нашем мире, в котором мы существуем, люди, как мы его понимаем, с точки зрения эволюции. Затем добавляется некоторое примитивное зрение, как у деревьев. Некоторое примитивное зрение у них есть. Они могут немножко так видеть, это не совсем то же зрение, которое у нас, но они могут обходить некоторые предметы, не касаясь их, ветки, не касаясь их. Вы можете понаблюдать, есть такое свойство деревьев некоторых. И слух, самое важное чувство является ухо. Представьте, мы идем по этой лестнице эволюции, чтобы получить форму жизни, сознание, жизнь за жизнью, получить форму жизни, где можно просто услышать обо всем. Легко же, правда, находясь в зале, услышать обо всем за короткое время от того, кто уже знает это. А если бы это не было, нужно было ползать по всему миру, бы касаться, пробовать на вкус, смотреть и так далее, думать. Но как просто? Просто найти источник знания, сесть и выслушать. Как в школе, как это родители передают опыт детям, как всю жизнь мы должны что-то слушать, учиться. Мы только этим путем продвигаемся. Но опыт просто чувственного восприятия нас запутывает очень быстро, потому что у всех органы чувств разного типа. У нас разные вкусы и разные представления об этом, обо всем. О красоте, о гармонии, о людях, о качествах, о нравственности, о чем угодно. У каждого есть свое представление. Поэтому мир находится в хаосе на этом уровне восприятия. Итак, это органы чувств. У человека они есть все пять, смотрите. Примерно развиты в равной степени у человека. Так написано в ведах. У животных они тоже есть, тоже наблюдаем, скажем, собака. Тоже есть все те же самые признаки. Органы восприятия те же самые. Но они работают не совсем так, как у человека. Какое-то одно чувство сильно превалирует, а другие подавлены. У собаки что превалирует? Твое чувство? Понятно. Нос собачий наука хорошо уже знает. Вот. До собачьего носа еще науки 200 лет примерно эволюционировать. Так говорят ученые. Настолько сложное устройство и тонкое. Но в силу вот этого вот гиперразвитого носа все остальные органы чувств слабее. То есть сознание собаки в обонянии. Что ослабевает другие органы чувств. Вот если вы хотите развить какой-то орган чувств, восприятия, обратите туда свое сознание, внимание. И начнется развитие эволюции. Хотите научиться музыке? Слушайте, слушайте и слушайте. Тренируйте ритм, тренируйте, считайте, считайте. И постепенно вы освоите все это. Конечно, есть уже наделенные от природы люди, но это нужно знать. В прошлой жизни они это делали уже много-много раз. Я помню одну историю об Иисусе, когда он услышал, как играют музыканты искусные. И он сказал ученикам: посмотрите, этого невозможно научиться за одну жизнь. Они уже тысячи жизней это делали. Такие виртуозы. Они это делают очень легко, смотрите, виртуозно, естественно. Это большой опыт за плечами. То есть вот она эволюция. Эволюция начинается с нашего внимания. Как только мы что-то заметили, увидели, начинается наше взаимоотношение с этим моментом. А если мы чего-то не видим, об эволюции речи быть не может. Как ученые, они пытаются увидеть, что же происходит в этом мире. Но мы все это, кажется, видим. Нет. Сознание должно видеть, не глаз. Глаз видит, что яблоко падает, любой предмет падает. Но Ньютон спросил, почему падает? Это уже сознание подключилось сюда. В чем причина того, что яблоко падает с дерева? Он осознал этот факт тяготения. Какая-то энергия существует, раз яблоко отрываясь, дерево падает вниз, а не вверх. И не висит в пространстве. Ведь он увидел это по-другому. Вот мы об этом сегодня будем говорить. Вот это уже эволюция. То есть человек может задавать вопрос, это начало развития. Значит, он внимателен. Если он созерцает мир, у него нет никаких вопросов, сознание у него не включено еще, не развито. Ну, он просто действует, потому что желудок хочет есть, потому что дети хотят есть, что нужно в магазин ходить для этого, и на работу ходить для этого. Вопросов не задает. Значит, сознание еще не развито достаточным образом. И у человека эти чувства примерно в равной степени развиты. Нет гиперразвитых каких-то чувств, они примерно все одинаковы. И поэтому они в равной степени сильны. Одновременно они действуют на наш ум. То есть вся эта информация поступает в область ума, более тонкой энергии. Вот уже ум, вы не найдете его как орган чувств. Скажите, что такое ум? Как орган чувств? В физическом воплощении он есть? Вы скажете, мозг. Я тоже так думал. Но, может быть, вы замечали, что как только у вас появляется какое-то настроение вот здесь, только после этого в мозг появляется какая-то мысль в мозгу. Ум не находится в мозге. Мозг – это офис для ума. Живет он не там, он там работает, он использует мозг. Ко мне пришла одна женщина много лет назад. Вот она была интересным примером феноменальным. Которая пожаловалась, что она неизлечимо больна. Сказала, что жить, наверное, ей мало уже осталось. Достаточно молодая, и 30 нет. Не было в то время. И я поинтересовался, чем же она так больна. Она говорит, у меня нет мозга. Ну, знаете, иногда люди говорят, что у меня нет мозгов, понимаете, ну так иносказательно. Я так и понял сначала. Я говорю, что вы имеете в виду? Вы нормальный, разумный человек, я вижу, о чем вы говорите. Она говорит, нет, у меня буквально мозг растворяется, такова моя болезнь. Он растворяется, в моей голове жидкость, мозга почти нет. Как нет? Погодите, а что же там? Да, там жидкость. Последний снимок показал мозг вот такого размера, чуть больше грецкого ореха. Все, что у меня осталось. Остальное все заполнено жидкостью, оно растворяется в этой жидкости. Есть такая болезнь. При этом она все помнила, она была адекватна, она была совершенно полноценна. Это был мой первый опыт, когда я понял, что наша способность мыслить не совсем зависит от мозга. Не всегда зависит от мозга. Например, у слона очень большой мозг. Означает, что он умнее человека? Нет, не обязательно. По извилинам давно уже не определяют интеллект человека и по весу мозга. Давно уже не определяют. У некоторых есть большая голова, вот, у слона большая голова. Дельфины думали, что неразумный как человек. Нет, и там другой интеллект совсем. Итак, ум – это тонкая энергия. Тонкая энергия, которая заполняет мозг, и не только мозг. Некоторые физические органы тоже находятся под влиянием ума. Мы потом это объясним, потому что можно изменить работу органа при помощи умственной деятельности, того или иного. То есть ум может влиять на органы восприятия, на органы чувств, на тело физическое. Один из примеров, когда в уме возникает страх, в кровь выбрасывается адреналин, например. Сразу же вырабатывается химическое вещество. Это вырабатывает ум, не мозг. Не в мозге появляется это вещество, а в крови. Так где же находится ум? В сердце. В области сердца находятся все энергии. И так это идет область у нас ума, который мы не видим, не слышим, не обоняем, не осязаем, не воспринимаем органами чувств. Я не могу просто глазами посмотреть и увидеть ваш ум. Нет, нужны уже косвенные доказательства. Например, человек говорит, и по речи я могу догадаться, насколько он умен. Или поступки какие-то говорят о его состоянии ума. Это косвенно называется. Так же, как мы можем видеть, что на улице темно, значит, солнце село за горизонт. Верно? Правильный вывод? Это косвенно, но это правильно, логично называется, это логика. Также ум можно найти при помощи более высокой энергии. Здесь находится у нас ум. И более высокая энергия, которая может действовать, именно действовать, делать выводы правильные, это разум. Итак, из всех людей считается наилучшие люди – это мыслящие, которые могут владеть именно умом. Потому что если вы владеете умом, вы можете владеть чем угодно. Я не говорю сейчас что-то новое, революционное. Совсем недавно это, в общем-то, никто не понимал, никакие ученые это не принимали, ни психологи не принимали. Сейчас на этом строят всю психологию современную. Пришли к этому пониманию. Общество имеется в общественном смысле. Хотя мудрецы всегда знали об этом секрете. Это тайна некоторая. Умеете управлять умом, все в ваших руках. Вся ваша жизнь в ваших руках. Но в древних книгах говорится, умом управлять невозможно собственными силами. Это намного-намного сильнее энергии, чем можем себе представить. Мы находимся в ее полной власти. И чем больше человек считает себя независимым от всего, тем больше находится он в ее власти. Это внушение исходит от ума. Ты лучше других. Ты не такой, как все. Ты особая личность. Слышите, как говорит этот ум? Если кто-то проявляет какие-то более высокие качества, нам становится хуже немножко. Потому что наш ум требует обратной логики. Человек встретил джина. И джин говорит, исполняй любое желание. Любое, какое хочешь, но одно условие. Все, что попросишь, тебе даю, но твой сосед получает в два раза больше. Ну, все, что хочешь, пожалуйста. Ну, а что, хорошо? И человек подписал договор с джином. Хочу дом, два этажа. И дом сразу появился. Джин построил ему. Он выглядывает из окна, а у соседа четыре этажа. И все счастье куда-то растворилось, боже мой. Как-то нехорошо. Мой джин, мой договор, понимаете? Я заказчик. А он это просто паразитирует. А? Ну ладно, хочу Мерседес. Ну, это был не Мерседес в то время, а слон. Транспорт. Это лучше, чем Мерседес, правда. Для Мерседеса нужно дороги строить. Для слона нет, он пройдет где угодно. Слон лучше. Покупайте слонов, пожалуйста. Мы завезем слонов на следующую декаду сюда. Из Индии. И слон у него. У соседа два слона. Нет, погоди, с этим надо что-то поделать. Негодяй какой, а? Наглец. Хорошо, он говорит, сделай так, чтобы я ослеп на один глаз. И сосед ослеп на два глаза. Ну, теперь мне гораздо лучше, я добился своего. Ну, вот представьте, вот мы выходим сейчас из зала, а там человек нас встречает какой-то, давно знакомый, говорит, ой, ты знаешь, я хочу тебе пожертвовать $500. Вот, твои. Прими от души. Ну, у нас сегодня какое-то маленькое счастье, правда? Какая-то удача. И мы идем, рассказываем другу, представляешь? Сегодня мне пожертвовал человек $500. Говорит, ну и что, а мне сегодня пожертвовали $1000? И наше счастье сразу уменьшается. Вот таков ум. Очень сложно изменить эту вещь. Один великий ачарья сказал, ачарья – это тот, кто учит собственным примером, который живет в соответствии с этими принципами. Это особые люди, которые живут именно таким образом. Он сказал, что ум – это женщина-пария, питающаяся собачатиной. И всего извлекает наслаждение. А если из чего-то невозможно извлечь наслаждение, говорит, фу, фу, и уходит. Правда? Вот скажите, почему мы чувствуем отвращение, когда видим какую-то рвоту или испражнение? Потому что ум это пробует. Попробуйте его заставить что-то не пробовать, это сложно. Он все пробует на вкус. Мужчина смотрит на женщину и сразу же пробует в уме. Вот что происходит в уме. Женщина – паря, питающаяся, собачатина, говорится. Вот. И эволюция заключается в том, чтобы научиться мыслить. То есть мы говорим, что вот есть восприятие, оно есть и у животных, это восприятие. И животные в этом плане развиты сильнее, чем человек. Как мы сказали, собака, у нее обоняние превосходит человеческое. Глаз орла – это невозможно сравнить с человеческим глазом зрение, восприятие. То, как видят и ощущают летучие мыши, вот эти тонкие энергии, крысы тоже понимают, когда начинается землетрясение, задолго до этого они еще ощущают. Вот, я не знаю, провели ли исследования в Японии сейчас после цунами, но в Индонезии не погибло ни одного животного, только люди. Животные ушли все раньше. То есть животные оснащены лучше на уровне восприятия, чувственного восприятия, хотя они не осмысливают того, что происходит так, как человек. И для того, чтобы не мешать осмыслению, энергии осмысления, чувства у человека несколько подавлены, уменьшены в диапазоне восприятия. Мы не так хорошо воспринимаем окружающий мир, как некоторые живые существа. Например, собаки могут видеть тонкие тела. Мы только слышим о духах-привидениях, но мы их не видим. Некоторые люди тоже видят иногда, но их считают больными. А обычно человек не видит этого и не слышит такие вещи. А тут много чего можно еще услышать и увидеть. Тогда мы смотрим на собаку. Вот собака что-то чувствует, что-то видит в этом углу. Так случается. Или ребенок может это увидеть, маленький, тонкое тело какое-то еще. Такое восприятие добавляется. То есть у нас вот есть определенный диапазон ограничения. Вот тут будешь ощущать вкус в этом диапазоне, не больше. В этом диапазоне будешь касаться от горячего до холодного, не больше. Там тебе уже неприятно и опасно. Вот обоняние то же самое, и все, каждое чувство заблокировано в определенной рамке. То есть мы почти ничего не слышим с позиции закона Вселенной, почти ничего не видим, почти ничего не воспринимаем. Мизер. Опыт очень маленький. Но можем осмыслить все это. Вот почему человеку даны такие простые как бы, чувства, не так развитые. Поэтому веда говорится, из всех людей лучшие мыслящие люди. Маленькая вещь, важная, полезная. Нужно ее отметить. Если мы с вами будем заняты регулярной умственной деятельностью, мы никогда не будем поддаваться скорби или депрессиям. Никакие психиатры вам не нужны будут. Вы никогда не заболеете психической болезнью. Если научитесь глубоко размышлять о жизни, философски мыслить. Всегда пытайтесь философски мыслить, особенно когда переходят какие-то неудачи. Вообще нужно до того, как они еще придут, научиться мыслить философски. Философы не подвергаются никаким психическим заболеваниям. Нет таких случаев. Подвергаются люди чувственного порядка. Было много денег, потерял, стресс, депрессия. Была жена, ушла, жить невозможно. Было имущество, кто-то украл или потерял. Ну, вот такие вот вещи. Человек не может их пережить на уровне чувств, чувственного восприятия. На уровне философского мышления он это переносит так, что его это абсолютно не тревожит. То есть великие философы – это очень сильные люди. Мы с вами не великие философы, но нам необходимо развивать свое мышление, углублять его. Не нужно становиться философами, такими как Диоген, уходить куда-то там в уединение, в бочку, в монастырь. Не нужно, нет. Но нужно регулярно учиться мыслить, размышлять. Вот для этого необходим уже разум. Разум это дает направление мысли. То есть ум зависит от разума. О чем думать? Вот что важно. Думаем-то мы постоянно, правда же? В уме постоянно какие-то мысли крутятся. Но заметьте, пожалуйста, что они крутятся каждый день в замкнутом цикле. Как белка в колесе. И в этом главная проблема горя, несчастья человека от ума. Он не может в себе разобраться. Одно и то же, одно и то же, одно и то же. Лучше вообще не думать ни о чем. Разум – это, если это ум – это осмысление существования, то разум – это осмысленное действие. То есть, насколько человек разумен, можно понять по тому, что он делает. Не что он говорит, а что он делает. Правда? Ведь все же говорят хорошие вещи. Особенно, если мы в каком-то обществе находимся, мы ничего плохого не скажем. Мы скажем что-то хорошее, самое лучшее. Но нужно посмотреть, как мы живем, образ жизни. Вот это уже энергия, ответственна за разум. Какое совершаем действие. Возможно, вы слышали о практике буддизма, которые пытаются, эти люди пытаются действовать здесь и сейчас. Так они говорят, да, называют это. Это осмысленное действие. То есть мы с вами здесь и сейчас. И теперь нужно ощутить это, полноценность этого действия, этого момента жизни именно. Чаще всего, когда мы смотрим на себя как здесь и сейчас, мы начинаем скучать. Нам хочется куда-то улететь мыслями, в какие-то полеты фантазии, в какие-то воспоминания или какие-то планы. И мы называем это жизнью. Но момент настоящего не улавливается человеком. Поэтому люди, когда даже сближаются влюбленные, они общаются, планируют свою жизнь в будущем. В настоящий момент они не могут извлечь полноты счастья. Но в будущем мы это построим счастье. Когда заработаем что-то, построим что-то, вырастим детей, то есть у них всегда есть какие-то планы, и там в будущем это придет к нам, это счастье. Но в настоящий момент они всегда чем-то недовольны, неудовлетворены. То есть это тип разума, или разум в невежестве называется. Нужно отметить одну вещь. Над разумом уже область сознания здесь начинается. Вот здесь вот область материи, а здесь область чистого сознания. А здесь вот градации идут. Их всего три мы сейчас обозначили. Три ступени эволюционных. В смешении это дает безграничные комбинации типов человеческого сознания, восприятия жизни, когда смешивается все. Поэтому задача все это расставить на свое место. Что путает это места? Например, разум может подчиниться органам чувств. Разве нет? Знаете, какие чувства могущественные? Наркотик, скажите, какая это область восприятия? Разума, ума или чувств? Чувств. Видите, какие сильные чувства? А влюбленность, как вы думаете, это что? Разум, ум или чувство? Чувство. Видите, какие чувства могущественные. В древней картине Вед их сравнивают с лошадьми, пятью лошадьми на колеснице тела. То есть это колесница тела. И самая сильная часть это как раз вот эти вот пятеро лошадей, которые несут эту колесницу. Ими нужно управлять. И ум, по идее, он наделен более сильной энергией. То есть, например, чтобы влюбиться в кого-то, нужно его обожествить. В уме создать образ. А потом возбуждается чувство и становится непреодолимым. То есть это силу получает чувство от ума. То есть они смотрят друг на друга и пишут стихи потом. И стихи как о божестве каком-то, правда же? Стихи почитать. А какой-то идеальной, вымышленной личности. Этот образ наделяют сами этого человека. А через полгода говорят, она дура оказалась. Ну, то есть ум наделяет этой силой чувства. О чем бы ни начали мыслить, мы скажем: о, это так важно. Еще мы день поговорим: о, как важно. О, самое важное просто. Иллюзия такая. То есть ум может наделить важностью любую вещь, так же, как эта реклама, она говорит: вот это очень важно, очень вкусно, очень полезно. Ничего это не нужно вообще. Никакой ценности не имеет эта реклама. Рекламировать вообще ничего не нужно, все и так понятно. Хлеб нужно рекламировать? Соль? Воду? Ну, сейчас воду тоже рекламируют, потому что нет воды чистой. Рекламируют какие-то комбинации. И реклама – это влияние для ума. То есть, смотрите, сигареты Marlboro, они абсолютно вредные. Не только Marlboro, другие. Но реклама устраивает так, что вы чувствуете, что там есть огромная польза. Вы чувствуете настоящий мужчина, когда закурите Marlboro. Дает мне свободу и так далее, какое-то ощущение себя вот таким вот господином ситуации. Смотрите, я бесстрашный человек, я курю Marlboro, яд принимаю на ваших глазах, смотрите. Но это люди оценят, конечно же. Даже начнут меня уважать и побаиваться, правда же? Я еще запиваю это пивом или водкой. Смотрите, какой я могущественный. То есть это в уме. А на самом деле человек получает порцию яда и деградирует. Но в уме он думает, что наслаждается. Ум наделяет, обманывает. Поэтому осмысление себя должно быть правильным. Кто я? Полное целое или частичка полного целого? Как вы думаете? Частичка полного целого или полное целое? Частичка или полное? Я полное целое? Или частичка? Где здравый смысл? Ну-ка говорите. Каждый из вас занимает всю комнату или занимает только одно сиденье здесь? Или заполняет всю Вселенную уже? Конечно, частичка, но это же очевидно. Это же здравый смысл, это же разум. В полном целом я существую, это правильно, но я не полное целое. Тогда почему я действую как пуп земли? Нужно осмыслить себя правильным образом. С этого начинается эволюция. Я эволюционировать могу только со своего положения. Вы можете меня услышать с другого места сейчас, с улицы? Нет, здесь вы сидите, верно же? А на улице вы по-другому все это услышали бы. И в другой ситуации по-другому бы услышали. Но сейчас во время лекции, когда я специально подготовлен условия, вы слушаете в определенном качестве. То есть, видите, для осмысления. То есть нужны определенные обстоятельства, чтобы мы могли осмыслить свое существование. И таким образом практика осмысления означает, что разум создает для этого условия. Мы строим школы, строим институты, строим больницы для лечения. Почему там не лечиться где-нибудь на улице под забором? И почему, когда мы лечимся, нам нужно именно чувствовать сострадание к себе, что врач должен быть добрым обязательно, а не бизнесменом каким-то должен быть. Просто нас деньги тянуть и обманывать. Почему? Потому что именно в этих обстоятельствах милосердия мы начинаем выздоравливать. То есть условия необходимы для осмысления. Сейчас создаются большие условия для зрелищ, скажем, но для того, чтобы тело как-то выдвинуть, вот эту вот физическую форму органов чувств, показать привлекательно, но тогда интеллект слабеет. Что-то нужно выбирать, одно из двух. Как вы думаете, могли бы мы сейчас слушать внимательно эту лекцию, если бы все бы люди сидели в этом зале голые? Могли бы мы сейчас философски рассуждать об этом? Значит, почему люди одевают одежды специально, чтобы познать себя? Другие одежды. Для того, чтобы это не мешало интеллекту. Не покрывало интеллект. Потому что сказали, что чувство сильное очень. Если чувство возбуждается, интеллект как бы начинает подчиняться этому, строить планы и начинает помогать им в этом отношении. Хотя это безнадежная ситуация. Начинает строить планы в этом. Сейчас в мире все более и более безнадежная ситуация. Люди даже не знают, какие строить планы на будущее, на 12-й год. Вообще строить планы или не строить планы? Может вообще бросить строить планы? Благоприятная обстановка. Сейчас у нас была возможность в стране разбогатеть какое-то время. Потом начался кризис, правда? И что мы видим? Люди, которые разбогатели, они совершенно испортились. Нравственно. А во время кризиса снова взяли за ум. Так что же хорошо, что плохо? Нам еще неизвестно это, видите. Нас учит жизнь. Мы думаем, что это хорошо быть богатым. безупречно счастливы, все желания исполняются, но тогда ум становится нашим демоном-убийцей. Мы начинаем жизнь самоубийцей. У всех, практически у всех преуспевающих людей, которых я видел вот в жизни общества, и за границей, и здесь, несчастье в семьях. Дети, как правило, наркоманы. Дочери не будут говорить, кто. Почему? Чувства очень сильные. Им дается сильная пища для чувств, для удовлетворения чувств. И они теряют разум, эти люди, это поколение. Поэтому веды говорят, что человек должен жить в аскезе, ограничить восприятие чувств для осмысления своего существования. Стать адекватным. И затем только он может научиться осмысленно действовать. Осмысленное действие, когда все происходит автоматически. Например, я приведу просто пример. Если у нас с вами хорошие отношения, то вы можете сказать: пожалуйста, Александр Геннадьевич, подойдите сюда на одну минутку, я подойду. Сложно меня переместить будет в этом зале? Несложно. Несколько слов, небольшое усилие, и действие будет совершено, смотрите. А если нет отношений, или у меня какие-то проблемы со сознанием или со слухом, то перемещать меня будет сложно, верно же? Я вешаю 70 с лишним килограмм. Понимаете, о чем мы говорим? Поэтому Иисус сказал: если у вас есть вера, вы скажете горе: иди сюда, она подойдет сама. Не нужно много трудиться для этого. Осмысленное действие означает, что мы совершаем действие вместе с природой, с энергиями природы. То есть люди хотят устроить такой мир, чтобы минимум усилий и результат великий. Вот нужно кувалду взять и бить по металлу, расковывать его, правда же? Как-то что-то с ним. Большие усилия, верно же? Большие усилия. А есть другой способ — создать такой механизм, где вы просто вот нажимаете кнопки или какие-то рычаги, и молот сам бьется, смотрите. Вот это же небольшое усилие, осмысленное действие, то есть подготовленное, организованное действие. Это пример техники. Или другой пример. Нажимаете просто кнопку выключателя, и зажигается свет. Большая энергия там. Смертоносная энергия. А вы небольшое действие совершаете, уже все подготовлено, смотрите, вы вместе с этим выключателем делаете чудеса. За ним там целые электростанции, там трансформаторы, проводники, атомная АЭС там стоит где-то, а вы просто нажимаете выключатель. Это называется осмысленное действие, это пример осмысленного действия, лишь слабый пример. Природа тоже устроена, но теперь представьте, что у человека не развит разум, не развиты мыслительные процессы. Ему приходится всю жизнь напрягать свои органы чувств и действовать, и работать, и вкалывать, носить груз и прочее, 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 прочее. Тяжело трудиться. Не осмысливая, зачем он это вообще делает. Как пример осла, веды говорят. Осел не знает, зачем он таскает такие тяжести. За пучок травы, за морковку какую-то. Но траву можно найти где угодно на улице. Не нужно так тяжело трудиться ради этого. Но поскольку у него отсутствует разум, его можно обмануть, можно эксплуатировать. Но если у человека развиты более тонкие энергии, включаются эти кнопки, нажимаете просто маленькую кнопку, умение слушать, мы говорим, и начинается осмысленное действие. Вы замечали это? Что когда кто-то говорит из сердца в сердце, у вас возникает желание этому человеку помочь. Правда? Осмысленное действие, вот оно. Или пережитое действие, когда вы действуете от всего сердца. Это мощное действие. Особенно если вы любите по-настоящему кого-то, не возбуждены, а именно любите кого-то. Как мать любит ребенка. Она свою жизнь пожертвует легко. Осмысленное действие. Могущественная сила в этом. То, что мы называем подвигом, патриотизмом, героизмом, вот этими всевозможными высокопарными вещами, это называется осмысленное действие. То есть от нас ожидает это общество, ожидает эта семья, ожидают близкие люди, что мы будем действовать адекватно и осмысленно. Что мы не будем строить из себя каких-то особых людей. Что мы научимся любви и преданности, и верности. Это называется осмысленное действие, разум. Например, семья не подразумевает никакого развода вообще. В Писаниях, если посмотреть. Семья — это семья, она никогда не разводится. Иначе это не семья. Это не называется семья, если они жили, потом развелись. Это не семья. Семья не разводится. Они живут всю жизнь. Потому что за этим стоят еще другие очень важные вещи. Это лишь цепь, то есть звено великой цепи эволюции семья. То есть на нас лежит ответственность за потомков, за будущее. Об этом говорили древние. Сейчас люди забыли об этом. О такой ответственности. Не осмысливают ее, не осознают. Да прожить как-то самому детям что-то оставить, да и хватит. А уже другие семьи в этом же обществе меня мало интересуют. Не осмысливают многие вещи люди. Не осознают просто. То есть сознание не развито. О чем мы говорим? Это влияние вот этой энергии. Форма, звук, запах, касание, вкус. Человек хочет этим обладать и господствовать над этими энергиями. И тогда теряет интеллект. То есть желание обладать, наслаждаться и господствовать. То есть действовать и все менять вокруг по своему собственному усмотрению. И поскольку мы сказали, что вкусы разные, органы чувств разные, ум разный, у каждого есть свои представления, как устроить этот мир. Так или эдак они спорят, собираются какие-то группы, фракции, формации. И в целом это называется, когда человек хочет быть обладателем всего, ну, его век сокращается прежде всего полноценной жизни. Если он хочет быть обладателем всего, это развитие ложного «я», материального сознания. Это основа всех поступков, которые вызывают увеличивают страдания. Вот эта концепция «я» и «моё», «я обладатель», «я хозяин этого мира». Люди вступают в борьбу ради этой концепции, утвердить себя главным здесь. Может быть, вы думаете, что мы все не такие, правда? Мы же нормальные люди. Не верьте то, что говорит ум. Каждый человек находится в этом смысле в опасности. Мы только что привели пример. Были нормальные люди, получили богатство, и они изменились. Это касается любого из нас. Мы должны быть готовы к прогрессу, даже материальному, чтобы не сделать из этого деградацию и беду какую-то общественную не устроить. Это известная сказка ведическая про мышку. Мы с вами многие сейчас просто мышки, за которой охотится иногда кошка. У нас же есть неприятности, правильно? И мы не хотим неприятностей. И мы хотим, чтобы наше желание исполнилось. Мы идем к мудрецу, к волшебнику и просим в этой сказке: сделай меня кошкой, я буду счастлива. Мудрец говорит: хорошо, стань кошкой. Но когда мы становимся кошкой, мы не боимся мышей, но начинаем видеть, что есть собаки. О, мы просим мудреца: теперь сделай меня собакой. Вот тогда я буду счастлив. Ну, стань собакой. Теперь нас не беспокоят ни кошки, ни мыши, правда? Но будучи собакой, мы понимаем, что есть уже и тигры. А вот что мне нужно, стать тигром. Ну, хорошо, стань тигром. А теперь я хочу съесть тебя, дорогой мудрец. Почему? А потому что я тигр. Это моя природа. Я тебя сделал тигром, и ты же меня хочешь съесть. Стань мышкой. И так это и продолжается. В каждом из нас этот недостаток есть. Ложное эго, ложное сознание, неправильное понимание себя. Вот что задает тон эволюции. То есть сначала нужно выяснить, кто же я, частичка полного целого или полное целое. Если я частичка, то у меня есть своя доля, но все остальное мне не принадлежит. Это секрет долголетия. Это уже отдельная тема, как это связано с долголетием. Но все беспокойства только от ложного чувства собственности, неправильно накопленной собственности, неправильно распределенной собственности. Мы за это болеем больше всего, переживаем. Стрессы получаем именно по этой причине. И срок жизни сокращается только по этой причине. Это написано в Упанишад. Что тот, кто понимает, что все принадлежит Богу, может жить здесь долгие-долгие годы счастливо. И никаких беспокойств иметь не будет никогда. Тот, кто осознает, осмысливает это. Что даже мой ум принадлежит этой энергии. Как вы думаете? Ведь тело поддерживается пищей. Тело – это материя, живая материя. Она поддерживается другой живой материей. А ум поддерживается какой энергией? Другими умами, правда же? Энергией ума. А разум поддерживается какой энергией? Разумом. То есть наш разум поддерживается другим разумом, более могущественным разумом. Ум поддерживается другим, а тело поддерживается целой материальной природой. Видите, мы пользуемся большими энергиями. Но думаем, что это мне принадлежит. Мой разум, мой ум. Рука, она служит телу, а если она будет служить только себе, какой от нее толк? То есть мы должны выполнять правильные функции, осмысленные, какая часть общества и для чего я должен жить. Смысл моего пребывания здесь, какая моя миссия точно. И в этом человек может быть счастлив, потому что через него будут проходить вселенские энергии. Недостатка не будет. Даже мизинец на моей ноге пользуется энергией всего тела. Пока он выполняет свои функции. И он также мне дорог будет, как и голова. Если заболит мизинец, я буду его лечить. Я потрачу большие деньги, правда же? Пока не вылечу его. Он точно так же дорог, поскольку связан с полным целым. И вот теперь мне нужно осмыслить. Я часть полного целого. Каковы мои функции в этой полноте? И я пользуюсь всеми энергиями. Любыми, какие мне необходимы. Как сын подходит к отцу и говорит. Дай мне $100. Он все деньги с собой носит. Все деньги у отца, может быть. Полное целое. Все не мне принадлежит. Но я могу любую сумму попросить. Если это осмысленная просьба. Отец даст хоть $1000, хоть $10000. Пожалуйста. Да все. Все деньги твои, он скажет. Наследство все твое, пожалуйста. Потому что таковы отношения. Поэтому на этой декаде мы, конечно же, будем изучать науку отношений, взаимоотношений. И это эволюция. Чтобы эволюционировать, нужно научиться общаться. Мы рассмотрим, может быть, в следующий раз мы рассмотрим еще другие вещи, но сейчас я хотел бы пойти дальше. Разум, ум, чувства. С этим более-менее понятно. Но что является движущей силой эволюции? Ученые не могут ответить на этот вопрос. Они наблюдают правильно, что клетка делится. Из одной клетки получается две клетки. А потом больше и так далее. Потом высокоорганизованная материя. Хорошо. Но на вопрос, почему клетка делится, они не знают. Зачем она это делает? Что это движущие силы деления этой клетки? Как вы думаете, что движет нами в жизни? В какую сторону вообще мы идем с вами в этой эволюции? Вот они не думают, автоматически, как мы живем с вами? От чего мы убегаем и куда мы бежим? В какую сторону? Нас же гонит жизнь по этой тропе, дороге жизни. А откуда и куда? От неприятных вещей к приятным вещам мы идем или наоборот, от приятных к неприятным? Вот она причина эволюции. Наше желание, желание быть счастливым. Например, есть такая притча, есть такая сказка об одном царе, который пошел ранним утром на Гангу омыться в реке. Он омылся в реке и решил предложить Ганге эту же воду поднести. Так делают. Набрал в ладони воды, зачерпнул. И в ладони оказалась маленькая рыбка, золотая, говорящая. У него была такая коронка на голове. Она сказала, пожалуйста, не отпускай меня обратно в реку. Смотри, какая я маленькая, а там большие рыбы живут. И они съедят меня. Спаси меня, защити мою жизнь. Ты же царь. Позаботься обо мне. И царь принес ее в ладони, в свой дворец и в аквариум. На утро он видит, она заполнила весь аквариум. Говорит, ты обещал мне защиту, а мне жить негде. О, удивился царь. Построил большой быстро бассейн. Запустил ее туда. Но на утро она заполнила весь бассейн, сказала, ты так и не можешь мне обеспечить защиту, не даешь мне достаточно жизненного пространства. Тогда он в озеро, заполнил и озеро тоже. Тогда в океан дал ей безграничный простор. И только тогда она сказала, теперь я защищу тебя сама. Вот это вот могущество, теперь я твоя защита. Я спасу тебя от потопа. Все погибнет, а я тебя спасу от потопа. О чем это говорит? Та же клетка, живое существо в этой клетке, сознание, заполняет эту клетку, но и становится мало. Потребности в счастье увеличиваются. Заметили это? Это природа кого? Живого существа, не ума. Ум пережевывает пережеванное. Он не может выйти за пределы пережеванного. Он не может более высокое счастье ощутить в самом себе. Нет его там. Ум – это как раз есть клетка. Замкнутое пространство. Поэтому мы говорим, от чувств они быстро присытятся, жизнь надоест, наскучит быстро, превратится в ад. Если есть, спать, совокупляться, и каждый день как можно больше, мы разрушимся через несколько лет. Все. Конец нашему существованию. Отвратительно. Нам нужно что-то еще придумывать, осмысливать, действовать, фантазировать, творить на уровне ума. Но заполняется это пространство. Нужно что-то сотворить, непосредственно сделать, не просто придумывать. Создать. И мы создаем цивилизации, строим города и дома, технику, самолеты, космические корабли. Но и это тоже мало. Так откуда эта движущая сила? Смотрите, не в разуме. Она заполняет чувство, ум и разум. Хорошо. Вот она называется сознание. Или я. Вот это наша глубинная природа. Сознание. Сат, чит, ананда. Потребность в вечной жизни. Не хотим умирать никогда. Потребность в полном знании и в увеличивающемся блаженстве. Счастье. Безграничном. Вот где причина, смотрите, как глубоко. И заполняет ограниченное пространство, созданное материальными тонкими грубыми элементами, нам будет тесно в этой клетке. Потенциально наши возможности гигантские, безграничные почти. Как мы сказали, это я подключено к полному целому. Здесь далее есть сверх-я, большое я, вселенский разум. Сат, чит, ананда. Вечность, знание и блаженство. Видели эти энергии? Вечность видели когда-нибудь? Знание видели когда-нибудь? Счастье, блаженство видели когда-нибудь? Какой формы счастья? Как можно понюхать знание или потрогать? Это существует вообще? Как энергия? Веды говорят, да, это есть чистая энергия. Никакие материальные характеристики там не действуют, не обозначается материей. Ниргуна называется состояние. Вне материальных качеств. Ниргуна называется. И эти энергии, наиболее тонкие, могущественные, пронизывают всю эту структуру. То есть я, вот это я везде присутствует. Я вижу, я слышу, я обоняю, я чувствую, я ощущаю вкус, я размышляю, я действую. Видите, я есть везде. Но я по-разному проявляет себе это сознание. Вот здесь я понимаю жизнь на уровне амебы или животного. Здесь я понимаю мир на уровне теории, предположений и фантазий, умственная деятельность. Много гипотез, ожиданий, планов несбыточных появляется. Здесь я действую на уровне осмысленного действия, могу что-то создавать и творить, временное в этом мире, на какое-то время. А здесь я могу просто существовать. Что такое существование? Это означает, что нет недостатка ни в чем. Значит, существование. Все энергии вечны. Вот располагаясь в вечности, нам не нужно совершать никаких усилий, чтобы поддерживать свое существование. Я просто существую без всяких усилий. Но ради счастья нужно усилия совершать здесь? Нужно. Поддерживать тело нужно работать? Нужно работать. То есть наше существование неполноценно, в этом смысле слова. Но нам чего-то всегда не хватает, не достает чего-то. Мужчине женщине не хватает, женщине мужчине, каждому не хватает денег. Одежда изнашивается, дома разрушаются, нужно все поддерживать. Видите, мы устроены в неполноценном состоянии существования. Существование означает, что просто существую, я есть, я существую, и не нуждаюсь больше ни в чем. Потому что я существую в энергии вечности, знания и блаженства. Поэтому если вы почитаете священные писания или древние философские трактаты, где описываются другие измерения миров, более высоких, как духовные миры, там не описывается, что в духовном мире люди ходят на фабрики и заводы. Орошают поля, копают там какие-то сооружения, строят. Нет, деньги зарабатывают, финансовые кризисы имеют. Нет, сама природа дает все необходимое для жизни. Значит, сотрудничество. Если мы с вами здесь будем сотрудничать, по этому принципу мы видим, что здесь будет духовный мир. Если мы будем жить ради других людей, здесь наступит духовное измерение, придет духовное измерение. На этот уровень можно его пригласить. Как последнее выражение Ходорковского, который сидит в тюрьме, вот буквально сегодня мне прислали рассылку эту, он сказал интересную вещь сейчас. Вы знаете, кто это такой? Ходорковский? Богатый человек, да? Был, правда же? А сейчас что он говорит? Он говорит, будущее России сейчас в гармонии с природой и со всеми другими. Мы пошли не тем путем. Мы с ума сошли от этой жажды наживы и богатства. Видите? У него просто немножко время для осмысления было в своей жизни. Как важно мыслить правильно, адекватным образом. Не то, что я лучше всех, я буду самым богатый. Кто тут против меня? Кто тут на моем пути встал вообще? Сотру в порошок любого. Вы не знаете, с кем связались, правда же? Вот такие монстры сейчас ходят. Их становится меньше и меньше. Перед лицом 2012 года люди становятся немножко смиренней, поскромнее себя ведут. После катаклизмов в Японии уже не так много гордости. Ведь Япония – это очень развитая страна, передовая в этих технологиях. Она задавала тон всему миру. Но и гордость тоже росла. Поэтому, видите, нет как бы худо без добра. Неприятно, конечно, что такие разрушения и несчастья происходят. Но это законы природы. То есть смысл жизни в любви, что мы должны жить ради блага других людей и всех живых существ. Любая форма жизни уважается и почитается в ведических книгах. Это и есть эволюция. Когда человек достигает этого эволюционного уровня, он действует в этом мире как представитель Бога. Он будет непобедим. То есть высшие энергии выше низших, сильнее, могущественнее низших. И самая сильная энергия – это любовь к Богу. Это уже вершина эволюции. Сейчас тоже есть любовь к самому себе или к своей нации, к своим детям. И она тоже движет наше общество. Но не совсем в том направлении. Нам нужно понять, что кроме семьи и меня самой, еще много других живых существ в этом мире. Не так человек может изменить лицо этой планеты за очень короткое время. Мы не говорим, что это просто голая теория. В этом каждый может убедиться на практике. Нужно действовать осмысленно на уровне разума. Есть практика предписанная. Предписание существует. Как? Какие поступки совершать? Чтобы очень быстро развить сознание. Очистить сознание. От ложных представлений о жизни, от ложного эго, от собственнических инстинктов. И осознать свою вечную духовную природу. И быть здесь представителем Бога. Не господствуя в этом мире, а находясь в служении. Любовь приносить сюда. Потому что Бог – это любовь. Это не насилие. Бог – это отец всех живых существ, говорится. И вот это и есть наша миссия. Осознать это положение Бога и своего положения. Это эволюция. То есть человек – сотрудник Бога. Как бы слуга, инструмент его. Наилучший причем. Таково представление об эволюции в древних книгах. Эволюция сознания. И когда мы говорим о любви, зал затихает. Это очень желанно. И у нас есть, у каждого есть свой маленький опыт. Большой, маленький, разный. Первой любви. И мы помним это. И надеемся, что это чувство вернется к нам когда-нибудь. Это счастье, любви. Не так ли? Ради этого мы только живем. Это тонкая путеводная нить дается человеку с юношества, чтобы он развивал эту любовь, а не потерял ее. И написано, что есть 6 врагов, которые могут разрушить всю эту любовь человека. И есть 6 принципов, благоприятных для того, чтобы она развивалась дальше. Шесть таких и шесть таких. Это будет другая тема, отдельная лекция. То есть законы существуют. И сейчас, к сожалению, в плане вот общественных каких-то законов мы не пошли правильным путем. Путь выгоды – это не тот путь в человеческом обществе. Он разрушает любовь между людьми, любовь к живому, любовь к Богу. Даже на Бога люди сейчас смотрят с позиции выгоды. Какую религию принять? Ну, та, которая даст здоровье, деньги и все остальное, ту я и приму. Какого президента принять? Ну, который даст то же самое. Люди руководствуются какой-то материальной выгодой. Как дети пишут Богу, есть такая книга. Наверное, все видели. И ребенок один пишет: «О Боже, может тебе что-то нужно? Скажи, я сделаю». Какой интересный подход. Как дети мыслят, смотрите. Может быть, тебе что-то нужно? Если кто-то начинает так думать, это начало любви. Маленький ребенок подходит к отцу и говорит: может быть, тебе что-то нужно? У него день рождения завтра у отца. Ребенок берет его деньги тайком, покупает ему подарок и дарит. Бессмыслица, правда же? Бессмыслица, верно же? Нет, огромный смысл имеет здесь. Это отношения. И живем-то, конечно, мы не ради денег, а ради отношений. А что толку, если денег много, а отношений нет? А что толку, если есть много детей, а отношений нет? А что толку, что мы живем в миллионном городе, а отношений нет ни с кем? Бессмыслица. Где же эволюция? Эволюция в том заключается, что мы начинаем жить в маленькой семье, а потом выходим в большую семью Бога. Осознаем это, что все мы из одного источника. Нет различий между людьми на этом уровне, на духовном уровне. Все мы братья и сестры, так и есть. Все мы живые, у нас цели одни и те же, мы все хотим быть счастливы, все хотим любви. Есть общие человеческие ценности, вселенские ценности. И нам нужно это просто осмыслить и действовать таким образом. Даже если я еще не привык, есть предписанное действие. Ведь ребенка обучают предписанными действиями. Увидел дядю, поздоровайся, скажи здравствуй. Вот он тебе дал конфету, что нужно сказать? Спасибо. Давай делай то, что я говорю, осмысленно действие. Он должен слово осмысленное сказать какое-то, действие. И делая это, мы начинаем глубже понимать смысл отношений. Почему так нужно делать? Почему это хорошо? А потому что делая это, мы сразу чувствуем счастье. Мы говорим: спасибо, почему-то это нравится этому человеку. Он становится счастливый, довольный. Хотя конфету отдал, видите, мне. Он должен пострадать, правда же? Но в понимании ребенка, я правду говорю, попробуйте ребенка заставить кому-то отдать конфету. Мою конфету? Нет. У него ложное эго большое, его нужно обучать. Но вот он отдает конфету впервые в жизни, отдал, ладно, мне заставили родители. А ему говорят: спасибо тебе, ты такой хороший, добрый. Так это же хорошо, оказывается, отдавать что-то. Начинает осмыслить простые вещи, а потом это забываем. Либо неправильный обмен вступаем, не с достойными личностями, которые эксплуатируют нас, разочаровываемся. И так бывает. Нужно осмысленное действие. Нужно знать место, время, обстоятельства. Как применять этот разум. Основная, главная цель нашей темы сегодняшней – это именно осознать свой собственный разум, научиться пользоваться им. Так мы не совершим ошибки в жизни роковой. Это касается семейных отношений, дружбы, работы, чего угодно. Это уже касается нашей жизни, разум, практики, действия. Как жить так, чтобы не совершить серьезных ошибок? Непоправимых вещей. Не разрушить свою человеческую жизнь. Не потерять свои качества. Не стать циником. Не стать жадным. Не стать критиканом вечным пассивным, который всех критикует, сам ничего не делает. Не стать большим эгоистом. Все это происходит. Это называется деволюция, распад общества. Ну, про Россию уже давно говорят, что сложная ситуация. Если даже Ходорковский сказал, что нужно быть в гармонии с природой, в гармонии с другими людьми, то уже, значит, не так просто. То на самом деле нужно это уже делать. Нужно осмыслить. Мы недавно приехали из Индии, буквально несколько дней я здесь, как приехал из Индии, прожили там почти полгода. Часть времени в Южной Индии, в других местах, паломничество были. Посетили самые священные места в Индии также. Начали путешествовать с Гималаев. И снова всякий раз, когда я приезжаю в свой регион, сюда, в Россию, куда угодно, в наш регион, мой регион, это место рождения у меня, Казахстан. Я отмечаю, что здесь люди другие, культура другая. Я не хочу сказать ничего плохого. Нет, нет, нет. Просто в контрасте. Я сейчас из Вриндавана, а Вриндаван означает, что вы живете в семье Бога. Это мир Вриндавана, духовный мир. Где обезьяна – это ваш брат или сестра. Где любая птица принесет вам хорошую новость, а дерево готово исполнить ваше любое желание. Я не шучу. Я там уже больше десятка раз. И сейчас весь мир приезжает во Вриндаван. Это уже город вырос. За эти 20 лет, когда я посещаю его, он из маленькой деревни превратился в огромный город гигантский. Многие люди Запада богаты вкладывают сюда большие деньги для поддержания развития этого места. Это духовный город. И в Майяпуре строится духовный город, на моих глазах вырос. Сейчас там самый большой храм строится, который изменит мир, так по предсказаниям. И вот там можно понять, что все живые существа вышли из одного источника. Через пару дней жизни в Вриндаване каждый начинает разговаривать с животными и деревьями. И не наступит ни одного муравья никогда. Он начинает видеть живые существа по-другому. Потому что добродетель. Главный принцип жизни там – добродетель. Первое, что вы там чувствуете, вы ничего не боитесь. Никакого страха ни от кого не получаете. На вас не нападет там ни собака, ни обезьяна. Если обезьяна нападет, не бойтесь. Она просто от банана вас отберет и убежит. Она не принесет никакого вреда, очки может украсть и менять на банан потом. Это скорее игры. Там не бывает опасно. Ну, бывает, что змеи ядовитые там. Бывает такое. Можно утонуть в Ямуне, в реке. Бывает тоже такое. Случается. Но это неплохо, если вы умираете во Вриндаване. Если кто-то умирает во Вриндаване, он отправляется в духовный мир, говорится. Такая там атмосфера могущественная. На самом деле, если вы умираете во Вриндаване, даже не будете бояться смерти. Вы даже не заметите ее. Такое настроение, такой насыщенный дух, такое счастье испытываете, что никакого страха. Даже обычные животные счастливы там. Само место священное. И каждый человек поддерживает это настроение. Там все деревни, деревья исписаны, заборы на санскрите. У нас тоже исписаны все заборы здесь, правда же? Но я не скажу, что это за слова. Со сцены мне как-то неудобно говорить об этом. Но там исписаны они именами Бога. Больше ничего не пишут. И приветствуют друг друга именами Бога. И всегда счастливы видеть любого человека. Если вы приезжаете в Вриндаван, что подумают местные люди? О, его Бог послал сюда. Это необычный человек. Однажды я случайно вошел в чужую квартиру во Вриндаване. Я вошел в храм, где я был когда-то. Хороший храм. И там есть проход из одной части двора храма по кругу. И войти можно с другой стороны двора храма. Проход существует. И я помнил по старым временам, что тут есть где-то проход, я могу пройти. Но я перепутал. Я вошел в чужую квартиру. Думаю, что так я пройду и сделаю обход. Я вошел, вижу, какие-то люди сидят здесь, мужчины и женщины. Едят на полу. Перегородили весь проход. Ну надо же эти индусы, как цыгане вообще. Ну здесь же проход. Ну куда, что они тут сидят едят вообще? Людям не пройти. И так гневно посмотрел на них. Они на меня мельком посмотрели и дальше едят спокойно, не обращают внимания. Я прошел через них сидящих, перешагивая через тарелки. Там другая комната. Ну что они тут еще устроили? Тут людям не пройти. И более того, я видел, что там стена с небольшим оконцем, даже замуровали. Они что, себе здесь квартиру сделали, а как же пройти? Там же тоже священное место, мне туда нужно пройти. И до меня постепенно доходит, что я в чужой квартире. При этом они сидят, спокойно едят и ждут, пока я справлюсь с этой проблемой. И когда я справился с этой проблемой, у меня в глазах вопрос возник, что же делать? Тогда хозяин встал, взял меня за руку с улыбкой и показал, куда нужно на самом деле идти. Я ходил в чужой квартире, куда хотел. Никто мне не мешал в этом. Это маленький пример Вриндавана. Если обезьяна придет, не бойтесь. Не обращайте на нее внимания. Иногда они садятся, есть большие, есть маленькие обезьяны в Вриндаване. Большие в рост человека. А их летающие обезьяны называют. Она легко может перепрыгнуть забор на забор, через дорогу перемахнуть. Это как чудо. Прям по небу. Ростом с человека очень сильное животное. Красивое, стройное. Белый такой воротник, интеллигентный вид. Они могут заполнить всю дорогу. И иногда не знаете, как пройти. Если вы не имеете опыта, вы можете испугаться. Не бойтесь. Не обращайте внимания. Можете просто пройти, вот едва не касаясь их. Они даже не сдвинутся с места. Они абсолютно спокойны. Не нужно ничего бояться. Нет никакого страха в Вриндаване. Ни днем, ни ночью. Не нужно замков каких-то там особых. Все по-другому. Изначально жизнь не требовала от людей никаких документов. Никаких удостоверений, подтверждений личности. Люди просто спрашивали, как тебя зовут, и кто твой отец, и все. И все было ясно. Почему? Люди были правдивы. Поэтому мы начали свою лекцию с того, что эволюция начинается с правдивости. Пока мы не достигнем этого уровня правдивости, правдивого адекватного мышления, правдивого выражения своих мыслей, мы еще не начали эволюцию, в принципе, мы запутаны. Ложь – это значит запутанный ум. Мы, можем даже не хотим сказать правду, но мы не знаем ее. Невежество. Поэтому правдивость сначала нужно обрести определенное знание, фундамент, который нас не обманет. Нужно изучить вселенские законы мирового значения, общечеловеческого значения, а затем мы можем строить общество, эволюционировать. Сейчас люди пустились в активную деятельность без разума, не осмысливая мира по-настоящему. Это называется эволюция сознания. И затем человек перейдет на более высокий уровень. То есть эволюция – это с животного уровня на человеческий, с человеческого на божественный. Такой переход. Сейчас в обществе есть тенденция поднять общество на человеческий уровень. То есть бескорыстного служения в обществе. Не ради славы, не ради денег, не ради превосходства, а ради того, что мы делаем, мы говорим спасибо друг другу. И все, и счастье увеличивается. Ради отношений. А затем мы достигнем божественного уровня. Это предопределено. Этот период времени сейчас будет характерен примерами сильной деградации и сильного духовного подъема одновременно, параллельно. Так что мы увидим сейчас с вами все примеры в мире. И плохие, и самые хорошие. И нам просто нужно будет выбрать. Сейчас жизнь разворачиваться будет как учебник, как букварь. А, Б, В. Все будет совершенно ясно перед нами. И от нас просто потребуется выбор. Что же мы выберем? От этого будет зависеть наш прогресс целиком. Ну и как мы видим, что большинство людей выбирают, делают разумный выбор, осмысленный выбор. Это факт. Вот в этих регионах СНГ особенно. Особенно. Хорошо, я не знаю, сколько время, но, похоже, время истекло на лекцию.
Сейчас 10 на вопрос.
Вопрос?
Да.
Пожалуйста, если есть вопросы какие-то.
А можно у меня два вопроса? Первый вопрос. Вы сказали, что на уровне сознания я просто существую, мне больше ничего не нужно. Мне думается, у современного человека вот это вызывает ощущение лени и апатии. И действительно, есть много людей, которые говорят, мне в принципе ничего не нужно. Например, жена говорит мужу, вот ну, то-то, то-то. Он говорит, мне ничего не нужно. И по сути своей это, как правило, ассоциируется с ленью. Разграничьте, пожалуйста, вот понимание, я просто существую, мне ничего не нужно, лень и сознание. Вот где это?
Предположим, что человек обрел все деньги мира один. Может он сказать, что мне нужны еще какие-то деньги? Он скажет, нет, мне больше деньги не нужны, верно же? Вот об этом речь идет. У меня столько счастья, столько знания, столько энергии жить, что мне больше ничего не нужно. Теперь я могу отдавать, сколько захочу. Потому что счастье именно в самоотдаче. Пока мы то, что приобрели, правильно не используем, мы никогда счастливы не будем. Пока мы это не отдадим должным образом. Это не принесет никому счастья, никакие накопленные богатства. Счастье именно в том, что мы отдаем правильным образом, из сердца в сердце. Для этого нам нужны вещи, или деньги, или предметы, чтобы этот обмен осуществить в материальном мире. Но главное, мы отдаем частичку сердца, любви. С любовью это делаем. Вот в чем смысл обмена. Значит, что мы просто копим и прячем. Это не приносит счастья. Это лишь ложные мысли. Я богатый. Вот и все. Но никакого счастья не приносит.
Спасибо.
Поэтому я существую, значит, я существую самодостаточно, полноценно. Мне больше ничего не нужно. Теперь я могу заниматься служением, творчеством.
Спасибо большое. И второй вопрос. Когда вы говорите, что я представитель Бога, сейчас огромное количество каких-то не очень хороших дел творятся именно с этим умонастроением. То есть есть огромное количество религиозного фанатизма, который, собственно говоря, и действует по принципу «я представитель Бога». Как разграничить?
Представитель Бога – это тот, кто делает людей счастливыми. Все просто. Делать людей счастливыми. Это мы на одной из лекций мы будем раскрывать 6 принципов того и другого.
Здравствуйте, я хотел спросить по поводу, вот вы говорили, то, что наш ум, он все пробует, там, неважно, будет какие-то испражнения там, или еще что-нибудь, он так устроен, что вот, он говорит, фу, как отвратительно. То есть он в уме уже это попробовал. Как сделать так, то есть как сменить умонастроение, чтобы не пробовать там, как, не знаю, там парни, там девушку увидели, уже пробуют, чтобы этого не было. Как
хороший вопрос.
Правильно.
Необходимо ведь предназначение того, что мы видим. Предметов или людей, или живых существ, или деревьев. Их предназначение нужно понимать. Например, если вы видите какую-то чужую жену, можно по-разному посмотреть на это. Верно же? Можно глазами похоть это увидеть. А можно увидеть ее предназначение, тогда похоть не проявится. Видите, что это чья-то жена, чья-то мать. И все, и ум успокаивается. Ну, например, вы идете по улице, и деньги лежат на дороге. Ничьи. Если ничьи, у вас в уме проблемы возникают. Мгновенно все меняется, у вас вспыхивает. Вы начинаете озираться, оглядываться. То есть вы начинаете считать, что это деньги ваши, поскольку нет хозяина. Ну а если эти деньги в кармане лежат у хозяина, вы же не беспокоитесь. Вы видите, что они по назначению находятся. Все в порядке. Есть предназначение, у них есть хозяин. В ведической культуре, если мужчина знакомился с женщиной, он не спрашивал имя, он спрашивал, чья ты дочь. Он ее всегда связывал с кем-то. Что тот, кто сразу спрашивает, как твое имя, сколько тебе, как тебя зовут, сколько тебе лет, это вопрос нехороший. Ну, строго говоря. В нашей культуре принято это делать, но, строго говоря, это неправильно. Это взгляд похоти все-таки примешивается. Значит, нужно видеть предназначение. И испражнения, на самом деле, не такие отвратительные, если знать их предназначение. Они удобряют почву, например. Ну, то есть это необходимо в природе так. Это естественно. Не нужно думать, что это отвратительно. Это правильно. То есть всему есть место правильное в природе. Даже плохим людям есть правильное место в жизни. Полезное. Например, жадный человек, где ему лучше работать? Охранять казну, например, может. То есть жадность, видите, тоже может иметь хорошее применение. Не только в правительстве. У нас тоже много жадности.
Мое почтение, господин Хакимов. Я хотел задать такой вопрос. Вот по, получается, эволюции развития сознания человек стремится к счастью, то есть стать частью целого. Но и в этом состоянии человек обретает некое, скажем так, чувство благости и, наверное, состояние любви, что-то. Я хотел бы интересоваться, соблюдая подобные же, и этому учит ведическое знание, но соблюдая подобные образы и смыслы, истинные смыслы, то есть называя иносказательно какие-то другие, ну, тот же самый принцип воспитательного процесса, но в то же время ведущий к первоисточнику, то возможно ли, исповедуя, скажем так, знания на другом языке или... но передавая именно эти смыслы, достичь этого счастья.
Да, безусловно. В любой культуре, в любой религии это возможно. Совершенно верно. Не нужно отдавать предпочтение никакой религии. Выбирайте любую религию. Если цель – любовь к Богу, разницы между религиями нет. Если цель – мировое господство, то это помеха, а не религия. Любовь к Богу – вот цели религии. Вот для этого они нужны. И противоречий никаких не будет. То, что вы будете по-разному называть Бога, может быть, разными именами, это лишь детали, это несущественно. Но суть, как вы сказали, принцип один и тот же. И все прекратится, вся вражда. Если цель – любовь, все в порядке.
Учитель, вот такой вопрос. Вы сказали, жить ради любви и блага других живых существ. Но вот человек, может ли он начать любить других? Ну, везде написано, что он может начать любить других, начав сначала любить себя. И вот как, с чего правильнее начать? С любви к себе или к другим? И чтобы прийти к любви к другим и к любви к Богу?
Да, сначала нужно познать себя.
И вот что такое любовь к себе?
Вот на этой схеме, где находится я? Наверху, да? Ну, она находится везде, пронизывает, но вообще находится вон там. Значит, нужно что любить? Любить душу сначала. То есть жить ради развития души. Любить душу. Значит, внимание первое ей оказывать. Первостепенное значение – духовная жизнь. Все остальное служит этому принципу. Или любить чувства означает, что все для чувств. И духовная сила тоже для чувств служит, служит чувствам. Вот это путаница. То есть нужно выбрать, что тут главное, кто хозяин в этой схеме. Чувство или я. Если вы полюбите вот эту часть себя, вы полюбите других правильным образом. Любовь к себе, она естественна. Так, поскольку я есть душа, мы любим душу. Есть очень простой пример. Смотрите, вот есть, был царь. Красивый, богатый, конечно же. У него власть, у него много подданных. Он сидит только на троне, спит на белоснежных покрывалах. У него драгоценные короны, ожерелья, и гирлянды и все остальное. Министры все послушны. Он управляет государством. В центре внимания его жизнь такая полная славы и богатства. И почета. Ему даже кланяются постоянно. И вот Жизнь покинула царя. И теперь его тело выбрасывают в землю и закапывают. Так кого же не любили? Жизненную силу. Как только жизненная сила покинет тело, тело приобретает отталкивающие черты. Вы не любите тело, вы любите душу на самом деле. Вот что нужно познать нам хорошо. Как только душа входит в тело, тело становится привлекательным. Вот она сила, вот она, любящая сила. Но в иллюзии мы привязываемся именно к телу своему и другого человека. Тогда любовь эгоистическая. Ты удовлетворяешь мои чувства, я удовлетворяю твои чувства. Пока наши чувства удовлетворены, мы вместе. До гроба, до гробовой доски. Но как только чувства недовольны, мы думаем о разводе. Что за любовь такая, видите? Примешивается тело. Как мы говорим, примешивается невежество. А невежество – это форма разрушения отношений. Потому что мы не знаем, кто же мы. Если мы на уровне тела, в конце концов, разрушатся наши отношения. Потому что тела разные, национальности разные, языки разные, культуры разные. Есть причины для непонимания и вражды в конечном итоге. Между мужчиной и женщиной сейчас серьезные враждебные отношения в цивилизованном обществе. Но они не могут жить в мире мужчины и женщины, потому что отождествляют себя с телом каждый. Итак, истинная любовь, она глубже находится. Когда мы с вами состаримся, как муж и жена, допустим, как мы будем любить друг друга? Да, да, да. А если не развили духовное сознание, то мы остаемся ни с чем. Поэтому нужно познать себя как душу, а затем мы сможем по-настоящему любить других. Если человек знает себя как душу, он не видит разницы между собой и собакой на улице. Никакой разницы нет. И то живое существо, и это живое существо, разницы нет. Но другое дело, что оно как ребенок, конечно. Его интеллект ребенка. Но это что означает? Что должен заботиться об этих братьях меньших, а не убивать их. На этой тяжелой ноте мы закончим сегодня.
Можно, да, вопрос еще один?
Еще вопрос?
Можно, да? Пожалуйста, ну, маленький. Я ждала просто, когда вы объясните. У меня такой вопрос, когда вы говорили насчет монстров. Вокруг очень много монстров. И просто когда сталкиваешься с такими людьми, просто возникает вопрос, как это можно, ну, не как изменить просто, а вот как можно повлиять, может, или помочь этому человеку, либо... чтобы он понял, возможно, то есть начал думать правильно. Вот возникает такой вопрос, как можно повлиять или как...
Очень хороший у вас вопрос. Я благодарю вас за этот вопрос. Если у вас такое есть желание помогать людям, это замечательно. Для этого вы должны накопить духовную силу. Люди, которые могут трансформировать других, их сравнивают с философским камнем в Ведах. Философский камень – это такой камень, который, если прикоснуться которым к железу, он превращает его в золото. Вот такая сила у людей есть внутренняя. Развивайте эту духовную силу и сможете помочь многим людям. Духовная сила побеждает все. Все эти монстры, они изменятся. Благодаря этой силе, духовной силе любви. Любовь обезоруживает любого монстра. Это самая могучая энергия. И самое незаметное при этом. Так что мы так сможем сделать революцию в обществе в хорошем смысле слова. Никакого насилия не применяя. Но сейчас приобретайте духовные знания, получайте духовные силы. Затем, просто увидев вас, люди будут меняться. Спасибо большое.
Спасибо большое, Александр Геннадьевич. Я хочу сказать, что завтра у нас с вами вторая лекция, и будет называться «Секреты счастья». Я думаю, что вам сегодняшняя лекция понравилась. Вот, завтра будет много секретов. Спасибо большое. Я еще раз напоминаю, что там есть у нас книги Александра Геннадьевича. Это «Карма, реинкарнация, духовная семейная жизнь». Очень рекомендую эту книгу иметь всем семьям. Вот. И «Путешествие по Южной Индии». И вы можете приобрести и подписать у Александра Геннадьевича. И еще хочу сделать такое объявление. У нас с вами в субботу с 11 до часа будет, а в воскресенье есть изменения в программе, обращаю ваше внимание, с 10 до 12, потому что в 12.30 будет экологика здоровья, это праздник здоровья в Институте прикладных духовных технологий, мы вас всех туда приглашаем, вы можете туда прийти, это будет специальная программа, вот, поэтому будет воскресенье с 10 до 12, обращаю ваше внимание, здесь, да. Спасибо вам большое. Всего вам доброго.